Мы пошли медленно, и пути этому, казалось, не будет конца. Может быть, этот новый ритм знаменует собой окончание целой эпохи в моей жизни, когда ни единый лучик света не озарял ее. Шагая по этому тоннелю, я вспомнила, сколько же времени убила впустую. Сидя сиднем на одном и том же месте, пытаясь пустить корни в почву, на которой ничего не растет и вырасти не может. Но Господь милосерден, и вот я обрела вновь и былое воодушевление, и радость бытия, и приключения, о которых мечтала, и человека, которого сама того не знала, ждала всю жизнь. Я не испытывала никаких угрызений совести от того, что он бросил семинарию. Я вспомнила, как отец-настоятель сказал, что есть разные способы служить Богу, а наша любовь умножит эти способы. С этой минуты я и получаю возможность служить и помогать, и все это благодаря ему. Мы выйдем к людям. Он будет вселять мир в их души, а я в его. Благодарю тебя, Господи, за то, что помог служить. Тебе. Научи, как быть достойной этой чести. Даруй мне силы стать частицей его предназначения, идти рядом с ним по земле, возродить мою духовную жизнь. Пусть станут наши дни такими, как были эти. Пусть будем мы переходить из края в край, исцеляя больных, утешая отчаявшихся, неся слово любви Великой Матери ко всем нам. Внезапно вновь стал слышен шум водопада. Путь наш осветился, и черный тоннель сделался одним из прекраснейших мест на земле. Мы находились внутри огромной, размерами с кафедральный собор, пещеры. Три стены ее были из камня, четвертую образовывала стена воды, падающей с высоты в сине-зеленое озеро у наших ног. Лучи заходящего солнца пронизывали ее, и мокрые камни сверкали. Не произнося ни слова, мы в изнеможении привалились к стене. В детских наших играх, в ребяческих фантазиях, это место было сокровищницей, где пираты хранили награбленное. Теперь оно стало чудом Матери Земли. Я чувствовала, что нахожусь в ее лоне, я знала, она здесь. Три ее каменных стены защищают нас, а четвертая водяная смывает с нас грехи. «Спасибо», — произнесла я вслух. «Кого ты благодаришь?» «Ее и тебя, ставшего орудием ее воли, вернувшей мне былую веру». Он подошел к берегу подземного озера, поглядел на сине-зеленую воду и улыбнулся. «Иди сюда». Я приблизилась. Мне надо рассказать тебе то, чего ты еще не знаешь. Эти слова встревожили меня, но взгляд его оставался покоен, и я успокоилась тоже. Каждый человек, сколько ни есть их на земле, наделен даром, начал он. У одних он проявляется сам собой, другим надо приложить усилия, чтобы отыскать и выявить его. Я, например, трудился все 4 года, что провел в семинарии. Теперь, если вспомнить словечко, которое употребил он в тот день, когда старик-сторож хотел преградить нам путь в часовню, мне следовало подыграть ему. Надо было сделать вид, что я ничего не знаю. Ничего страшного, подумала я, а вслух, желая выиграть время, чтобы получше сыграть свою роль, сказала: «И что же ты делал в семинарии?» «В общем, это не важно», — ответил он. «Важно, что я сумел развить и укрепить свой дар. Когда Господь того хочет, я способен исцелять недуги». «Но это же замечательно», — воскликнула я, притворяясь удивленной. «Нам не надо будет тратить деньги на врачей». Однако он не улыбнулся моей шутке, и я почувствовала себя дурой набитой. Я развил мои дарования благодаря харизматическим ритуалам, которые ты видела. В ответ на мою молитву Святой Дух нисходил ко мне и осенял меня. Я лечил больных наложением рук и исцелял их. Вскоре молва об этом распространилась по всей округе, и с утра у монастыря выстраивалась длинная вереница страждущих, недужных, увечных, которые ждали от меня помощи. В каждой гноящейся и зловонной ране виделись мне язвы Иисуса. «Я горжусь тобой», — прошептала я. Многие в монастыре были против этого, но отец-настоятель оказывал мне неизменную поддержку. «Мы продолжим это. Вместе пойдем по свету. Я буду промывать раны, ты — благословлять их, а Господь — являть свои чудеса». Он отвел от меня взгляд, устремил его на озеро, как в ту ночь в Сен-Савене, когда мы пили с ним вино у колодца. Я ощутила рядом некое присутствие. «Я уже рассказывал тебе, но повторю», — продолжал он. «Однажды ночью я проснулся. Моя келья была ярко освещена. Я увидел лик Великой Матери, ее взгляд, исполненный любви. С той минуты она стала являться мне время от времени. Я не могу призвать ее, но иногда она предстает мне. А сам я тогда уже был в числе истинных преобразователей церкви и твердо знал мое земное предназначение не только исцелять недуги, но и пролагать пути, по которым придет в мир Бог-женщина. Укрепится женское начало, вновь воздвигнется столб милосердия, и храм мудрости вознесется в сердцах человеческих». Я глядела на него неотрывно. А лицо его, минуту назад выражавшее такое напряжение, смягчилось. Это предполагало свою цену, и я был готов платить. И он замолчал, словно не зная, что сказать. «Что значит «был»?» — спросила я. «Путь богини мог бы быть проложен лишь словом и чудом. Но наш мир устроен не так. Все окажется труднее, будут слезы, непонимание, страдания». «Это работа отца-настоятеля», — мелькнула у меня в голове. Это он постарался вселить в его сердце страх, но я стану для него утешением и ободрением. «Это путь не страдания, а славы», — ответила я. «Большая часть людей все еще не доверяют любви. Я чувствовала, он хочет, но не может что-то высказать мне. Быть может, ему надо прийти на помощь. Я думала об этом», — перебила я. «Тот, кто первым покорил высочайшую вершину Пиренеев, понял, что жизнь без риска лишена благодати». «Что ты знаешь о благодати?» — воскликнул он, и я увидела, что спокойствие покинуло его. «Одно из имен Великой Матери — Пресвятая Дева Благодатная, и ее руки щедро осенят благословением каждого, кто умеет принимать его. Нам не дано судить о жизни других людей, ибо каждый знает свое собственное страдание и проходил через собственное отречение. Одно дело считать, что ты нашел верный путь, и совсем другое — уверять себя и других в том, что этот путь единственный. Иисус сказал: «В доме Отца Моего обителей много, дар есть благодать». Но благодати полна и просто достойна жизнь, где есть труд и есть любовь к ближнему. У Марии был на земле супруг, который сумел показать ценность безымянного труда. Оставаясь в тени, он обеспечил крышу над головой и пропитание своей жене и сыну и дал им возможность совершить то, что они совершили. Его труды важны не менее, хоть почти никто не оценил их по достоинству. Я промолчала, он взял меня за руку. «Прости, я резок и нетерпим». Я поцеловала его ладонь и прижалась к ней щекой. «Я хочу объяснить тебе вот что», — сказал он, и на лице его появилась улыбка. с той минуты, как мы вновь встретились с тобой. Я понял, что не смогу обречь тебя на страдания, а они — неотъемлемая часть моей миссии в этом мире. Я почувствовала беспокойство. Вчера я солгал тебе. Солгал в первый и последний раз. Я сказал, что иду в семинарию, а на самом деле поднялся на гору и говорил с Великой Матерью. Я сказал ей, что если она захочет, я отдалюсь от тебя и продолжу идти своей стезей, с толпой больных у двери, с поездками глубокой ночью, с непониманием тех, кто хочет отвергнуть веру, с глумливыми взглядами тех, кто не верит, будто любовь приносит спасение. Если так пожелает Великая Мать, я откажусь от самого дорогого, от тебя. И вновь в этот миг припомнился мне отец-настоятель. Он оказался прав. В то утро был сделан выбор. Но все же, если можно сделать так, чтобы миновала меня чаша сия, я обещаю служить миру через посредство моей любви к тебе. «Что ты говоришь?» — в испуге спросила я, но он словно не слышал. «Чтобы доказать крепость своей веры, не нужно сдвигать горы», — продолжал он. «Я готов в одиночку принять и вытерпеть страдания, но не за тем, чтобы разделить его с тобой. Если я пойду прежней стезей, у нас с тобой никогда не будет дома с белыми занавесками на окнах, глядящих на горы. Я знать ничего не желаю об этом доме. Я и порог его переступать не хотела», — проговорила я, стараясь не сорваться на крик. «Я хотела сопровождать тебя, быть рядом с тобой в твоей борьбе, быть в числе тех, кто рискует первым. Неужели ты не понимаешь? Ты возвратил мне веру». Солнце передвинулось, и его лучи освещали стены пещеры, но теперь эта красота уже мало что значила. Бог спрятал преисподнюю посреди рая. «Ты не понимаешь», — заговорил он, и глаза его молили о том, чтобы я поняла. «Ты не понимаешь, какой это риск. Но ведь тебя он делает счастливым». «Да, но это мой риск». Я попыталась было перебить его, но, не слыша меня, он продолжал. «И вот вчера я попросил Пречистую Деву свершить чудо. Я попросил, чтобы она лишила меня моего дара». Я не поверила своим ушам. «У меня есть немного денег, есть опыт, обретенный в моих бесчисленных странствиях. Купим дом, я найду работу и буду служить Богу, как служил Иосиф, со всем смирением безымянного. Мне не нужны больше чудеса, чтобы сохранить мою веру, мне нужна ты». Ноги у меня стали ватными, как перед обмороком. И вот в ту минуту, когда я обратился к Пречистой с этой молитвой, во мне зазвучали голоса на неведомых языках, и я услышал: «Обопрись руками о землю. Твой дар покинет тебя и вернется в лоно матери». «Но ты не сделал этого?» — в ужасе спросила я. «Сделал. Я сделал то, что велел мне осенивший меня Святой Дух». Туман начал рассеиваться, и меж горных вершин вновь заблистало солнце. Я почувствовал, что Пречистая меня поняла, она ведь тоже сильно любила. Но она последовала за своим мужем и одобрила деяния сына. «У нас нет ее силы, Пилар. Мой дар перейдет другому, он не пропадет в туне. Вчера из бара я позвонил в Барселону и отменил лекцию. Едем в Сарагосу, там у тебя много знакомых, легче будет начинать оттуда. Я быстро найду работу». Думать я была уже не в состоянии. «Пилар!» Но я уже шла по тоннелю обратно, и теперь мне уже не на кого было опереться, и некому было вести меня. А следом за мной шла тысячная толпа, обреченная на смерть больные, обреченная на страдания семьи, несотворенные чудеса, не украсившие мир улыбки, горы, которым суждено навсегда остаться на прежнем месте. Я ничего не видела, кроме почти физически плотной тьмы, надвигавшейся со всех сторон. Пятница, 10 декабря 93 года. На берегу Рио-Пьедро села я и заплакала. Смутные, расплывчатые были мысли, проплывавшие в моей голове в ту ночь, и сейчас мне трудно припомнить, о чем я думала тогда. Понимаю лишь, что смерть была совсем рядом, но лица ее не помню. Куда она вела меня, не знаю. А мне хотелось бы припомнить ее для того, чтобы исторгнуть ее из своего сердца, но не могу. Все кажется сном, начиная с той минуты, когда я вышла из темного тоннеля и лицом к лицу встретилась с миром, на который тоже опустилась тьма. Ни единой звездочки на небе. Смутно припоминается, как добрела до машины, взяла с сиденья рюкзак, зашагала неведомо куда. Наверное, добралась до шоссе, стала ловить попутную машину до Сарагосы и безуспешно. В конце концов вернулась в монастырские сады. Вездесущим, всепроникающим был шум воды. Водопады были везде, и я ощутила присутствие Великой Матери, следовавшей за мной повсюду, куда бы я ни шла. Она ведь тоже любила мир, и любила его так же сильно, как Бога. Ведь она отдала своего сына, чтобы люди принесли его в жертву. Но знала ли она, что такое любовь женщины к мужчине? Может быть, и она страдала из-за любви, но это была другая любовь. Ее великий супруг знал все и творил чудеса. Ее земной супруг был смиренным и работящим, верившим во все, что рассказывали ей ее сны. Ей не довелось узнать, что такое бросить возлюбленного мужчину или быть брошенной им. Когда Иосиф, узнав о ее беременности, хотел выгнать ее из дому, небесный супруг немедля отправил к нему ангела, чтобы воспрепятствовать этому намерению. Да, сын оставил ее, но дети всегда уходят из отчего дома. Легко переносить страдания ради любви к ближнему, ради любви к человечеству или ради любви к сыну. Эти страдания создают ощущение твоей причастности к жизни, и муки твои благородны и величественны. Легко переносить страдания ради высокой цели, во исполнение предназначения. Эти страдания возвеличивают душу страждущего. Но как объяснить и оправдать, что страдаешь по мужчине? Да никак. Это невозможно. И мы оказываемся в аду, ибо нет в этих страданиях ни величия, ни благородства. А что же есть? Ничего нет, одна беда. В ту ночь я припала к заледенелой земле, и холод будто заморозил мою боль. Иногда возникала мысль, не найду пристанище, замерзну, ну и что? Все самое важное в моей жизни щедро было дано мне за одну неделю. Дано и тотчас отнято, отнято так быстро, что я и ахнуть не успела. Меня трясло в ознобе, но я не обращала на это внимания. Придет минута, и тело мое, истратив все силы на попытки согреть меня, остановит все жизненные процессы, замрет, и я ничего уже не смогу сделать. И тогда тело вернется к своему обычному спокойствию, а смерть примет меня в свои объятия. Больше часа била меня дрожь, и пришло умиротворение. Перед тем, как закрылись глаза, в ушах моих зазвучал голос матери. Она рассказывала историю, которую я слышала в детстве, не подозревая, что история эта про меня. Жили-были юноша и девушка, и полюбили они друг друга. «Не то в предсмертном забытье, не то во сне», — говорил мамин голос. И решили они пожениться. А жених и невеста всегда делают друг другу подарки. Юноша был беден, единственным его достоянием были часы, доставшиеся ему по наследству от деда. И вот он решил продать их, а на вырученные деньги купить своей возлюбленной, у которой были очень красивые волосы, серебряный гребень. А у девушки тоже не было денег на подарок жениху. И тогда пошла она в лавку самого богатого в городе купца и продала свои волосы. Получив деньги, купила она золотую цепочку для часов. И когда встретились они в день свадьбы, невеста подарила жениху цепочку для часов, которые он продал, а жених невесте — гребень для волос, которые она остригла. «Я очнулась от того, что меня трясли и расталкивали. Выпей!» — услышала я мужской голос. «Выпей скорее!» Я не понимала, что происходит. Я не могла противиться. Человек разжал мне зубы и влил в рот какую-то жидкость, обжегшую мне нутро. Я заметила, что, оставшись в одной рубашке, он укутал меня своей курткой. «Пей, пей!» — требовал он. И я повиновалась. А потом снова закрыла глаза, очнулась в монастыре. Какая-то женщина смотрела на меня. «Вы чуть было не погибли», — сказала она. «Если бы не монастырский сторож, вас бы уже и на свете не было». Я с трудом поднялась на ноги, не вполне сознавая, что делаю. Припомнила кое-что из вчерашнего и пожалела, что сторож этот оказался поблизости. Но время для смерти было упущено, мне предстояло жить. Женщина отвела меня на кухню, налила кофе, положила на тарелку какой-то еды. Она ни о чем не спрашивала, а я ничего не стала объяснять. Когда я поела, она протянула мне мой рюкзак. «Проверь, все ли на месте?» «Наверняка. Да там и нет ничего особенного». «У тебя впереди жизнь, доченька. Долгая жизнь. Позаботься о ней». «Где-то здесь есть городок с церковью», — сказала я, перебарывая желание расплакаться. «Вчера, перед тем, как прийти сюда, я зашла в эту церковь вместе с...» и запнулась, не зная, как назвать его, с другом детства. Мне надоело ходить по церквам, но тут зазвонили колокола, и он сказал, что это знамение, и нам надо зайти. Женщина заново наполнила мою чашку, налила и себе, и присела рядом, слушая мой рассказ. И мы вошли. Там было пусто и темно. Я пыталась определить, в чем же было знамение, но видела только обычный алтарь да статуи святых. Внезапно где-то наверху, где помещается орган, возникло какое-то движение. Оказалось, что там несколько мальчиков с шестиструнными гитарами принялись настраивать инструменты. Мы решили присесть и немного послушать, а потом вновь пуститься в путь. Чуть погодя, к нам присоединился какой-то человек. Он был весел и кричал мальчикам, чтобы они сыграли пасодобль. «Надеюсь, они этого не сделали», — сказала женщина. «Пасодобли играют на бое быков». «Не сделали, но засмеялись и сыграли фламенко. Нам с моим другом все это показалось чудом. Уютная темнота церкви, звон гитарных струн и этот весельчак, присевший с нами рядом». Мало-помалу церковь заполнялась прихожанами, музыканты продолжали играть фламенко, и все входившие улыбались, захваченные ритмом мелодии. Мой друг спросил, буду ли я слушать мессу, скоро должна была начаться служба. Я отказалась, потому что нам предстоял еще долгий путь. Мы решили выйти, но сначала поблагодарить Господа за то, что в наших жизнях было еще одно прекрасное мгновение. Подойдя к дверям, мы заметили, что очень много народа. Чуть ли не все обитатели этого маленького городка направляются к церкви. Я подумала, что это может быть последний целиком католический город в Испании. Оттого, наверное, что мессы здесь проходят так оживленно и весело. Садясь в машину, мы увидели траурный кортеж. Несли на руках гроб. Готовилось отпевание. Когда похоронная процессия вошла в двери храма, музыканты оборвали мелодию фламенко и заиграли реквием. «Господи, упокой душу усопшего раба твоего», — перекрестясь сказала женщина. Я сделала то же и продолжала. Вот это и было знамением. Нам было возвещено, что конец всякой истории неизменно печален. Женщина взглянула на меня и ничего не сказала. Потом вышла и тут же вернулась со стопкой бумаги и ручкой. «Пойдем-ка наружу». Мы вышли, расцветало. «Дыши глубже», — попросила она. «Пусть утренняя свежесть проникнет в твои легкие, разбежится по крови. Ведь ты вчера чудом осталась жива. И, судя по всему, ты сама не понимаешь смысл той истории, которую только что мне рассказала. Ты увидела лишь ее печальный конец и забыла те счастливые мгновения, что были в церкви. Забыла, как показалось тебе, небеса спускаются на землю. Забыла, как думала, хорошо проживать все эти мгновения вместе и рядом с...» Она помедлила и договорила, улыбнувшись и подмигнув, «твоим другом детства. Помнишь слова Иисуса: «Пусть мертвые хоронят своих мертвецов», ибо Он знал, что смерти нет. Жизнь была до того, как мы появились на свет, и пребудет после того, как мы этот свет оставим». У меня на глаза навернулись слезы. «И то же самое происходит и с любовью», — продолжала она. «Она существовала раньше и будет существовать вечно». «Мне кажется, вы знаете мою жизнь», — сказала я. «У всех любовных историй много общего, и мне в свое время пришлось пройти через это. Но я этого не помню. Помню, что любовь воскресла и вернулась в облике другого человека, новых надежд, новой мечты. Она протянула мне бумагу и ручку. «Напиши все, что чувствуешь. Извлеки эти чувства из своей души, излей их на бумагу, а потом выбрось». Легенда гласит, будто в Рио-Пьедро такая холодная вода, что все, попадающее в воды этой реки, листья, насекомые, птичьи перья, со временем превращается в камни, устилающие ее русло. Как знать, может быть, полезно будет бросить в стремнину и страдания? Она поцеловала меня и сказала, что если захочу, могу вернуться к обеду. «И не забудь», — крикнула она мне вслед, — «любовь пребудет вечно. Меняются возлюбленные». Я засмеялась, она помахала мне рукой. Я долго глядела на реку, плакала до тех пор, пока не почувствовала, слезы иссякли. И тогда я начала писать. Эпилог. День и другой, и третий я писала. Каждое утро приходила я на берег реки. Ближе к вечеру появлялась та женщина и, взяв меня за руку, уводила к себе. В свою келью в старом монастыре. Она стирала мою одежду, готовила немудрящий ужин, говорила о пустяках, укладывала меня спать. Однажды утром, когда работа моя близилась к завершению, я услышала, подъехал автомобиль. Сердце мое замерло, потом заколотилось, но я не хотела верить тому, что оно говорило мне. Я уже чувствовала себя свободной от всего. Я была готова вернуться в мир и снова стать его частью. Самое трудное уже минуло, оставив по себе светлую печаль. Но сердце не обмануло меня. Не поднимая глаз от рукописи, я ощутила присутствие, услышала его шаги. «Пилар», — произнес он, садясь рядом. Я не отозвалась, продолжала писать, но мысли уже разбредались, и собрать их мне было не под силу. Сердце билось, трепыхалось так, словно хотело выскочить из груди, кинуться ему навстречу, но я не пускала. Он сидел, глядя на реку, а я без остановки водила пером по бумаге. Так прошло все утро. Никто из нас не произносил ни слова. И я вспомнила безмолвие той ночи у колодца, когда мне внезапно открылось: я люблю его. Руку свело от усталости, и я остановилась. Тогда он сказал: «Когда я вышел из пещеры, было уже темно, я потерял тебя из виду. Поехал в Сарагосу, потом в Сорию, я исколесил бы весь мир, отыскивая тебя. Я вернулся в монастырь Пьедра и тут встретил женщину, она сказала мне, где ты, и добавила, что все эти дни ты меня ждала». Слезы выступили у меня на глазах. «Я останусь рядом с тобой, пока ты будешь сидеть здесь, на берегу. А когда пойдешь спать, лягу у порога. А если уедешь в дальние края, последую за тобой, и так будет до тех пор, пока ты не скажешь: уходи. Тогда я уйду. Но все равно я буду любить тебя всю жизнь». Я уже не могла скрывать слезы, он тоже плакал. «Хочу, чтобы ты знала», — начал он. «Не говори ничего». «Вот, прочти», — ответила я и протянула ему стопку исписанных листков. Весь день до вечера я смотрела на реку. Женщина принесла нам бутерброды и вина, сказала что-то насчет погоды и снова оставила нас наедине. Не раз он прерывал чтение и в глубокой задумчивости устремлял невидящий взгляд к горизонту. Мне захотелось пройтись по лесу, взглянуть на маленькие водопады, на склоны гор. Каждый из них хранил свою легенду, каждый был исполнен тайного смысла. На заходе солнца я вернулась туда, где оставила его. «Спасибо», — произнес он, протягивая мне рукопись. «И прости». На берегу Рио-Пьедра села я и улыбнулась. «Твоя любовь спасла меня и возвратила к моим мечтам», — продолжал он. Я продолжала сидеть молча и неподвижно. «Помнишь Псалом 137?» — спросил он. Я покачала головой, мне было страшно размыкать уста. «При реках Вавилона...» «Да-да, конечно, помню», — сказала я, чувствуя, что мало-помалу возвращаюсь к жизни. Там говорится об изгнании, о людях, повесивших свои арфы на ветви деревьев, ибо не могли играть то, чего просило сердце. Но потом, отплакав, со светлой печалью вспомнив землю своих снов, псалмопевец обещает себе самому: «Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя. Прилипни язык мой к гортани моей, если я забуду тебя, Иерусалим». Он снова улыбнулся. «Я уже начал забывать это. Ты заставила меня вспомнить». «Как ты думаешь, вернется к тебе твой дар?» — спросила я. «Не знаю. Но Господь всегда давал мне вторую попытку. Он дает мне тебя, и ты поможешь мне вновь обрести мой путь». «Наш путь», — поправила я. «Да, наш. Он взял меня за руки, помог подняться с земли. собери свои вещи, едем. Сами собой мечты явью не станут.
Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.
Конец книги. Март 2004 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читала Ирина Воробьева.